Максим Яблоков. «Ночь в запретном лесу». Читает Елена Порошина. Глава первая. Тайна леса. Никто точно не знал, где начинается запретный лес. Он не значился на картах, ни на старинных пергаментах, ни на современных спутниковых снимках. Путешественники, рискнувшие отправиться на его поиски, либо возвращались ни с чем, либо вовсе не возвращались. Те, кто все-таки находил тропу к его опушке, рассказывали, что лес словно вырастает перед ними. Только что была равнина или холмы, а в следующий миг уже сомкнулись кроны исполинских деревьев. Почему он назывался запретным? Не из-за чего-то указа и не из-за табличек с предостережениями. Нет, запрет шел откуда-то изнутри, от самого леса. Еще в детстве детям в деревнях на границе с дикими землями шептали: «Не ходи в запретный, он зовет, но не отпускает». Старики помнили истории прадедов. Когда-то смельчаки пытались прорубить в лесу просеки, чтобы обозначить границы, но на следующий день деревья вырастали вновь, а тропы исчезали, будто их и не было. Говорили, что у леса нет четких границ. Он мог отступить на мили, оставив после себя лишь молодую поросль, а мог за одну ночь подступить к окраинам деревень, и тогда в домах слышался шорох ветвей за окнами. Охотники, заходившие слишком глубоко, возвращались с пустыми сумками и пустыми глазами. Они забывали, зачем пришли, а иногда и кто они есть. Ученые, изучавшие феномен, выдвигали гипотезы. Первое — искривление пространства. Возможно, лес существовал в иной геометрии. Тропы в нем петляли не просто так, а замыкали петли во времени и пространстве. Вторая — коллективная иллюзия. Может, это был массовый гипноз, внушенный древними духами леса. Но тогда почему приборы фиксировали аномалии? Компасы крутились как безумные, а GPS-навигаторы выдавали координаты, ведущие в океан за тысячи миль отсюда. Третье — живое сознание. Самые смелые предполагали, что лес — не просто скопление деревьев, а единый разумный организм, который сам решает, кого впустить и кого оставить снаружи. Официально лес не существовал. В отчетах чиновников он значился как неисследованный лесной массив, а власти предпочитали делать вид, что проблема решена. Но в деревнях знали правду. Каждую осень, когда туманы становились гуще, а дни короче, старики запирались в домах и зажигали свечи у окон не для света, а для защиты. Потому что в эту пору запретный лес начинал дышать. Запретный лес внушал страх не только своей неуловимостью и отсутствием четких границ. У него были и зловещие приметы, по которым его присутствие можно было угадать даже издалека. По ночам над лесом вспыхивали странные огни. Они не походили ни на северное сияние, ни на зарницы. Яркие всполохи, то алые, то бирюзовые, то молочно-белые, вспыхивали в небе над кронами, словно кто-то зажигал и гасил гигантские лампы за плотной завесой облаков. Иногда вспышки выстраивались в причудливые узоры, напоминающие спирали или решетки, а порой рассыпались россыпью мелких искр, будто кто-то встряхивал невидимое сито с огненной пылью. Местные говорили, что если долго смотреть на эти всполохи, начинает кружиться голова, а в ушах звучит отдаленный гул, похожий на шепот. Магнитное поле в окрестностях леса вело себя так, будто само пространство здесь было искажено. Компасные стрелки не просто дрожали, они бешено крутились, словно пытаясь указать сразу на все стороны одновременно. Электронные приборы сбоили. GPS-навигаторы выдавали координаты, уходящие за пределы карты. Рации шипели и ловили обрывки непонятных сигналов, а часы то останавливались, то начинали идти в обратную сторону. Ученые, пытавшиеся провести замеры, отмечали резкие скачки напряженности магнитного поля. Оно то ослабевало почти до нуля, то внезапно усиливалось в несколько раз, заставляя металлические предметы вибрировать и даже слегка притягиваться к земле. Но самым пугающим были звуки, доносившиеся по ночам с окраин деревень, граничащих с лесом. Глубже в чащу люди почти не заходили, но даже на расстоянии слышны были жуткие ревы, от которых стыла кровь. Это не было похоже на вой волков, рев медведей или крики ночных птиц. Звуки казались чужими, будто их издавало нечто, не имеющее аналогов в привычном мире. Ревы различались по тональности. Иногда это был низкий, вибрирующий гул, от которого дрожали стекла в окнах и вибрировали стены домов. Порой раздавался пронзительный, режущий слух вопль, заставлявший собак поджимать хвосты и прятаться. Изредка слышался черед коротких отрывистых звуков. Словно кто-то огромный и тяжелый переступал с ноги на ногу, сотрясая землю. В особенно шумные ночи жители деревень запирали ставни, затыкали щели в дверях и сидели у печей, прислушиваясь к тому, как за стенами раздаются эти жуткие звуки. Старики шептали, что так лес говорит, предупреждает тех, кто осмелится подойти слишком близко. А те, кто все же решался выйти на улицу и посмотреть в сторону леса, потом рассказывали, что в такие моменты вспышки в небе становились ярче, а воздух наполнялся едва уловимым металлическим привкусом. Все это вместе, огни, магнитные аномалии и жуткие звуки — создавала вокруг запретного леса ореол запретной, почти сверхъестественной тайны, заставлявшей людей держаться от него подальше. Со временем люди подметили и другие странности, связанные с запретным лесом. В его окрестностях искажалось течение времени. Жители ближайших деревень замечали, часы, проведенные у опушки, словно растягивались. Полчаса ощущались как 2-3 часа, а порой наоборот. Целый вечер пролетал за несколько минут. Пастухи, пасшие скот неподалеку, рассказывали, что солнце могло застыть в зените на долгие минуты, а потом резко скакнуть к горизонту. Те, кто заходил глубже в чащу, теряли ощущение времени вовсе. Человек мог уснуть на пару минут, а очнуться и обнаружить, что снаружи прошла неделя. Природа вокруг леса вела себя неестественно. Птицы избегали пролетать над его территорией. Если какая-то все же залетала внутрь, то вскоре выныривала в панике, часто теряя ориентацию и падая на землю. Животные обходили лес стороной. Волки не водили здесь стаи, медведи не устраивали берлог, даже мыши и насекомые будто исчезали на подступах. В самом лесу деревья росли необычно. Стволы изгибались под странными углами, ветви переплетались в узоры, напоминающие письмена, а кора некоторых деревьев отливала металлическим блеском. Еще одной загадкой были странные туманы, которые появлялись только над лесом и никогда не распространялись далеко за его пределы. Они не были похожи на обычные, не стелились по земле, а поднимались вертикально, образуя колонны высотой в десятки метров. В этих туманах иногда проступали силуэты. То очертания огромной птицы с множеством крыльев, то фигура, напоминающая человека, но слишком высокую и с непропорционально длинными конечностями. Те, кому случалось подойти ближе, утверждали, что туман дышал. Он пульсировал, то сгущаясь, то рассеиваясь, и при этом издавал низкий гул, от которого дрожали зубы. Воздух у опушки имел особый привкус. Металлический, с примесью чего-то сладкого, как гниющие цветы. В безветренную погоду он казался густым, почти осязаемым, и когда человек вдыхал его глубоко, у него кружилась голова, а перед глазами мелькали вспышки, повторяющие цвета ночных огней над лесом. Некоторые говорили, что в такие моменты слышали шепот. Не слова, а ощущения. Обещания, угрозы, воспоминания которых у них никогда не было.